слушаете Орехово-Зуево.
Новости города и района. Оперативно. Всегда.
На волнах социального радио частота 102.1 FM. Новости Орехово-Зуевского региона. В студии Марина Петухова. Здравствуйте. На интернет-портале «Добродел» стартовало народное интернет-голосование за благоустройство дворов, за их включение в программу комплексного благоустройства на 2018 год. Обратите внимание, голосование продлится всего 10 дней до 27 октября. Для участия в нем зайдите в раздел проекта по благоустройству, ознакомьтесь с инструкцией о правилах голосования, затем выберите свой муниципалитет на интерактивной карте и найдите тот двор, за который хотите отдать свой голос. Итоги подводятся в течение 10 дней после официального окончания голосования и размещаются на Доброделе. Напоминаем, до 1 декабря гражданам необходимо уплатить все имущественные налоги, то есть налог на имущество, земельный и транспортный. Налоговые уведомления доставляются по почте, заказным письмом или через личный кабинет налогоплательщика. Пользователям, зарегистрированным в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, налоговые уведомления по почте направляться не будут. Получить актуальную информацию по начислениям налогов и наличию налоговой задолженности можно, не посещая налоговую инспекцию, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также единого портала государственных и муниципальных услуг, воспользовавшись сервисом «Налоговая задолженность физических лиц». Оплатить налоги и задолженность по ним можно несколькими способами. Первый – через личный кабинет налогоплательщика для физического лица, при помощи интернет-сервиса «Уплата налогов физических лиц» на сайте Федеральной налоговой службы России, через кассы и терминалы кредитных организаций при наличии платежного документа, через личный кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг с помощью сервиса «Налоговая задолженность физических лиц». Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил постановление о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году. Так, выходные дни 6 и 7 января, суббота и воскресенье переносятся на 9 марта и 2 мая, а дни с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря. Получается, что россияне отдыхают с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года, а также с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая. Также будут выходные 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября. Это все касается следующего года.
Новости города и района. Оперативно. Всегда.
И место у микрофона я уступаю моей коллеге Дарье Кузьмичевой.
Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен и обеспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье б куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Александр Сергеевич Пушкин. Всероссийский день лицеиста, отмечаемый в нашей стране 19 октября, обязан своим появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку. Именно 19 октября 1811 открылся Императорский царско-сельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие прославившие Россию. Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были воспитываться и младшие братья императора – Николай и Михаил. Однако эти планы не осуществились. программы лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение принимали подростков один раз в 3 года, а продолжительность обучения составляла 6 лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях. Несмотря на то, что через лицей прошли многие известные россияне, самым именитым навсегда останется его первый выпуск. Это великий русский поэт Александр Пушкин, поэты Дельвик и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор императорской публичной библиотеки Корф. Дата открытия лицея, 19 октября, впоследствии стала отмечаться выпускниками как День лицея. Для празднования бывшие студенты собирались на так называемый лицейский обед. В наши дни, 19 октября, стало Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат оно вошло в 1990-х, когда в систему отечественного образования вновь вернулось понятие лицей. И сегодня этот день во многих лицеях отмечается различными торжественными и праздничными мероприятиями, творческими вечерами, открытыми уроками, выставками рисунков, концертами. Ежегодно в 3-й четверг октября, начиная с 1948-го, работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов. Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан. Это одна из самых массовых и самых привлекательных для населения форм финансирования, составляющая некоммерческую альтернативу банкам. Понятие кооперации вошло в обиход с середины 19-го столетия и получило большую популярность в странах Европы. Основоположниками кооперативной философии считаются Роберт Оуэн, Шарль Фурье, Луи Блан. Они доказывали экономические преимущества кооперации как хозяйственной формы, считая ее организацией будущего, лишенной противоречий и недостатков мира капиталистической конкуренции. Сегодня кредитные союзы действуют в 88 странах мира. В России Лига кредитных союзов была основана в 1994-м. Объединением кредитных потребительских кооперативов граждан и иных некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи. Одна из основных целей Лиги – содействовать формированию реальной экономической демократии в российском обществе. 19 октября 1097 года, 920 лет назад, на совете князей в городе Любич, что на реке Днепр, узаконено разделение Руси на удельные княжества. Этот город был знаменательным для русской истории местом на стыке киевских, черниговских и смоленских земель. По подъемному мосту в Любич въехали Владимир Мономах, Святополк II, Давид Игоревич, их двоюродный брат Василька Ростиславович, Олег и Давид Святославовича. То были внуки Ярослава Мудрого. В их руках была целостность и благоденствие Руси. Ярославовичи решили на съезде, что каждый держит отчую землю. Святополк II сидит в Киеве на столе отца Изяслава, Владимир II держит удел отца Всеволода, а Олег, Давид и Ярослав Святославовичи сидят по городам, ранее принадлежавшим Святославу Ярославовичу. Давид Игоревич должен был сидеть во Владимире-Волынском, что на западе Украины. А два Ростиславовича, Володарь и Василька, удержали Перемышль, то есть это территория нынешней Польши, и Теребовль, Тернопольская область на Украине. Переходы по лествице, то есть лестнице, из одного удела в другой отменялись. Предполагалось, что это решение не вызовет развала единой державы. Киев признавался общим достоянием, престол великого князя по-прежнему переходил по старшинству, а младшие князья должны были повиноваться киевскому государю. 19 октября отмечается память святого Фомы, одного из 12 апостолов. Он жил в Галилее и занимался рыбной ловлей, пока не услышал однажды проповедь Христа, которая побудила его бросить дом и присоединиться к Иисусу в его странствиях. Вскоре он был избран в число ближайших учеников Господа. По преданию, Фому прозвали близнецом, поскольку Внешне он был очень похож на Христа. Один из библейских эпизодов, связанных с Фомой, известен, наверное, каждому, хотя бы по нарицательному прозвищу «Фома неверующий», которым награждают людей, сомневающихся в чем-либо. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал при первом явлении воскресшего Иисуса апостолом и не мог поверить в произошедшее чудо. Поверил Фома в воскресение Христа только после того, как Спаситель явился ему и позволил прикоснуться к своим ранам. Второй раз Фома по промыслу Божию опоздал на успение Пресвятой Богородицы. Он был так опечален тем, что не успел поклониться праху Богородицы, что апостолы позволили открыть для него вход в высеченную в скале гробницу. Но открыв гроб, они обнаружили, что там нет тела Богородицы, и таким образом вместе с Фомой убедились в ее чудесном телесном вознесении на небо. Вечером того же дня, собравшимся на ужин апостолам, явилась сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни». На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. «На Фому тащи все в крому», — говорили наши предки. Крамой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна и других продуктов. На Фому наблюдали следующие приметы погоды. Если день выдавался безветренным, это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака. Именины в этот день у Ивана, Макара, Никанора и Фомы.
Новости, прямые эфиры, видео и фоторепортажи. Заходите на сайт ozradio.ru, будет не скучно.
Программа «Наша» традиционно продолжает рубрика «Актуальное интервью». И я с удовольствием представляю старшего оперуполномоченного отдела УГРО нашего Орехово-Зуевского ОВД, старшего лейтенанта полиции Егора Алексеевича Халуева. Егор Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведь вот мы называемся «Радио социальное», то есть направленная на людей, на нужды людей. И большая часть нашей слушательской аудитории – это люди среднего и старшего преклонного возраста. Периодически мы встречаемся с представителями правоохранительных органов для того, чтобы еще и еще раз предупредить их быть более бдительными, более, ну, понимающими, что ли, нынешнюю действительность. Потому что старшие поколения, привыкшие жить в советском государстве, которое, в общем-то, как-то опекало своих граждан, привыкли всему доверять. Поэтому сейчас любой мошенник, надевший на себя личину, то есть представившийся каким-то государственным представителем какой-то государственной структуры, он прям зеленый свет в квартиру и доступ ко всему имеет. И поскольку в основном пенсионеры у нас люди одинокие, а душу-то вылить хочется, поэтому, пользуясь и такими психологическими обстоятельствами, очень много у нас обман пожилых людей. Мало того, что это обидно, но это и не безболезненно как для их бюджета, так и для их здоровья. Поэтому я вас очень прошу, ваши предупреждения и, может быть, несколько случаев, чтобы увидеть образцы поведения мошенников и этому противостоять.
Начну со статистики. В 2017 году на нашей территории обслуживания количество мошенничеств увеличилось. И увеличилось на 61%.
Ого.
То есть говорит о том, что преступлений становится все больше и больше. Сами мошенничества делятся на несколько видов основных. Это под видом социальных работников, мошенничество в виде недвижимости, уличные мошенничества, снятие денежных средств с банковских карт, мошенничество в сети интернет и так далее. Я хочу рассказать про основные мошенничества, которые нас заполонили в 2017 году, и уловки мошенников, на которые не нужно попадаться. Первое, что хочу сказать. У нас сейчас очень большой всплеск мошенничеств в сети интернет. Все мы обычные люди, все мы лазим на различных сайтах, где хотим приобрести различные товары. Люди, видя объявления по низкой цене о продаже сотовых телефонов, какой-то недвижимости или чего-то другого, готовы отослать предоплату, после чего им приходится писать заявление в полицию. Просьба никому не отсылать никакие предоплаты за какой-либо товар, пока вы не увидите товар своими глазами, не пощупаете его. Потому что если вы перечислите денежные средства неизвестному человеку, вернуть их будет очень трудно.
Мне кажется, кроме одного иностранного сайта, который вот тоже занимается предоставлением всякого рода товаров, мне кажется, интернет-магазины не требуют предоплаты. Вот уважающие себя серьезные организации не требуют предоплаты. И как только возникает такой запрос, надо сразу насторожиться.
Вот. Прям расскажу вам про недавний случай. Был создан сайт в интернете по продаже сотовых телефонов. Очень много людей заказало различные мобильные телефоны, которые пришли в коробке на почту в России. Люди, увидев перед собой коробку, не имеют права ее вскрыть, пока они за нее не оплатят денежные средства. После чего они оплачивают в почте денежные средства, им разрешают открыть.
Там же вскрывают?
Там же вскрывают.
И обнаруживают.
И обнаруживают, что вместо мобильных телефонов лежит разбитый мобильный телефон или еще что-то. А так как денежные средства уже переведены на счет отправителя, человеку ничего не остается, как отказаться от этого товара и ждать, когда ему вернут его деньги. Но мошенники эти деньги не возвращают.
Поэтому что делать вот в таких ситуациях?
В таких ситуациях расплачиваться только за тот товар, который вы увидели, осмотрели, получили, он вам понравился, только после этого можно оплачивать такой товар. Нельзя ни отсылать деньги, ни предоплаты. Быть повнимательней, побдительней и не вестись на уловки мошенников.
Егор Алексеевич, я не очень бы хотела на этом вопросе зациклиться, тем не менее мы сейчас вот столкнулись с вами с, наверное, вот какой-то несостыковкой законов, потому что Почта России, она ведь тоже на основе законодательства работает. И действительно, работники почты ни в коем случае не дадут вам вскрыть товар до тех пор, пока вы его не оплатили. Вот здесь я эту ситуацию пока что я выхода из нее вот такого самого простого не вижу. Просто надо, наверное, как по поговорке, дешевый сыр только в мышеловке.
Все правильно.
Вот только так, наверное.
Или правильно вы сказали, есть лицензионные сайты, которые занимаются продажей товаров уже на протяжении десятилетий, которые проверены временем. Вот на таких сайтах, наверное, можно попробовать заказать, но не на каких-либо других. Или пан, или пропал.
Посмотрите, как вы повернули разговор. Это я-то, значит, в защиту нашего возрастного населения повела линию, а вы перешли на обычный, так сказать, средств, которые входят и молодые, и очень молодые, и, наверное, скорее всего, чаще всего очень молодые люди, и средние поколения, потому что они активные пользователи интернета, и они очень вот заинтересованы в этих новеньких гаджетах, в этих игрушечках-то.
У нас сейчас участились случаи при продаже автотранспорта. То есть люди покупают автотранспорт, надеясь, что он нормальный, приходят его ставить на учет в ГИБДД, оказывается, что на данном автотранспорте наложены какие-то ограничения, человек не может поставить этот автомобиль на себя в учет.
А смотрите, эти случаи происходят при продаже из рук в руки или все-таки через какой-то магазин, какую-то фирму?
Может быть и через магазин, и через фирму из рук в руки, но самое что плохое, что мы со своим продавцом, у которого мы покупаем автомобиль, мы не идем вместе с ним в ГАИ, как мы должны это делать, и не ставим вместе этот автомобиль, не перерегистрируем на свое имя, да, после чего можно расплатиться денежными средствами. А мы составляем некую бумагу, договор купли-продажи, отдаем денежные средства, после чего расходимся.
Опять покупаем кота в мешке.
Да. А когда идем в ГИБДД, оказывается, на машину наложено ограничение. Поэтому просьба, если вы не уверены в том, что автомобиль в полном нормальном состоянии документально, то с продавцом не расставаться до того момента, пока не поставите автомобиль на свое имя на учет в ГИБДД.
Ну, это понятно, добиваться вот этой юридической прозрачности и чистоты. И давайте все-таки два слова еще о таком рода мошенничестве, как вот эти пресловутые звонки о том, что кто-то из родственников попал в тяжелую ситуацию и срочно для отмазки надо заплатить.
Таких преступлений у нас в последнее время не очень много, но они все же есть. И идут они периодами. Потому что, как показывает практика, в основном такими преступлениями занимаются лица, которые находятся в местах лишения свободы. До того момента, пока его очередной раз за это не задержат и не привлекут. Происходит всплеск, мы начинаем работать, на это нужно время. Но люди почему-то до сих пор верят, доверяют, что от сотрудников полиции можно откупиться денежными средствами. И бросают все, берут все свои последние деньги и бегут к банкоматам, переводят все.
Причем не при личном контакте, а опять по какому-то звонку, по телефону, с чего-то чужого голоса.
Да, 9 случаев из 10, когда люди отсылают деньги в никуда, не передают их наручно, а именно отсылают через банк, через терминал оплаты. Ни в коем случае. У всех у нас есть номера дежурных частей, номера участковых, у всех есть интернет. Ничего не стоит, чтобы взять трубку, позвонить и узнать, есть ли у нас такой участковый, когда он принимает.
И еще давайте, в школе речь пошла о банках. Сейчас тоже вот такой вид мошенничества очень распространен. Это как приход смс-сообщений вроде как от ведущих банков России, что ваша карта заблокирована. И тоже люди начинают рассказывать свои логины, пароли и так далее, и лишаются денег.
Сейчас у каждого человека есть возможность подключить к своему мобильному телефону так называемый мобильный банк, который будет связываться через телефон с вашим счетом банковским. Если произвести определенные операции и назвать логин, пароль своего аккаунта, да, мошеннику, то можно лишиться всех денежных средств. Сам недавно столкнулся с таким преступлением аналогичным, только не с банком. Когда мне позвонил мошенник, сказал, что я нахожусь в аэропорту, приобрел билет на самолет, который улетает через 1.5 часа, по нечаянности указал не свой мобильный номер, а ваш. Вам, говорит, сейчас придет пароль на ваш мобильный номер. Назовите мне его, пожалуйста, чтобы я мог получить свой билет. Вот если бы я ему вовремя назвал бы пароль, который мне пришел бы на телефон, то бы он заполучил бы
доступ
к моей сим-карте. То есть он бы смог владеть моими денежными средствами, находящимися у меня на счету. Возможно, и каким бы способом он бы смог бы добраться до моей банковской карточки. Поэтому ни в коем случае не сообщать ни пароли, ни какую-либо другую информацию, которую вы обладаете. Бывали такие случаи, когда звонят, представляются работниками Сбербанка, говорят, что у вас произошло списание, да? Для того, чтобы это списание отменить, вам необходимо дойти до банкомата или на своем телефоне произвести определенную операцию. Начинают объяснять, в какую строку зайти, на какую циферку нажать. Тем самым происходит обычное списание денежных средств, перевод с карточки счета потерпевшего на счет мошенника. У нас у всех на карточках, на телефонах есть телефоны доверия, куда можно всегда позвонить, узнать и свой баланс, и проблему, и списание. Поэтому просьба не поддаваться таким уловкам, не совершать ошибок.
Это называется «век живи, век учись».
Давайте вернемся к пенсионерам.
Давайте.
Очень много преступлений, где бабушкам, дедушкам представляются в виде соцработников. Сейчас вот именно у нас есть такие преступления, и, наверное, все слышали, когда люди предлагают отремонтировать пластиковые окна, двери. Под предлогом попадают в квартиры, где осматривают жилища, с кем живут пенсионеры, как живут пенсионеры.
Каков режим их дня,
могут
когда выходят, уходят.
Попросить какую-то небольшую сумму денег за свои услуги, тем самым понять, где лежат ваши денежные средства, чтобы в следующий раз прийти вас и обворовать. Поэтому просьба опять всех пенсионеров просим никого не пускать к себе в жилище. Быть готовым, что мы можем быть с вами все обмануты.
Но я хочу вот в свою очередь, поскольку мы радио социальное и работаем при центре социального обслуживания, который в свою очередь принадлежит управлению социальной защиты населения, поэтому вот этот механизм действия социального работника или представителя, может быть, государственных структур, мы знаем, что никто никогда не придет, не предупредив это раз, не придет без удостоверения и вообще, как правило, не приходит уже на дом. Людей, наоборот, вызывают в какие-то структуры и очень долго объясняют, рассказывают, чтобы не попались действительно люди в ловушку. А только вот такие незваные гости, вот сейчас вот они пришли, вот быстро, вот это вот самые настоящие мошенники. У государственных, у представителей государственных структур другой механизм поведения.
Я с вами полностью согласен. Могу рассказать вам еще про мошенничество, которое у нас в последнее время случается не так часто, но все-таки случается. Это уличное мошенничество. Когда жители других городов приезжают, как говорится, на гастроли в город Орехово-Зуево, знакомятся с людьми на улице, обладающие гипнозом, вводят человека в заблуждение, говорят, что либо ты, либо твои родственники находятся в беде. Тем самым попадают то же самое в жилище к этому человеку и просят отдать ему все золотые изделия, свои денежные средства. Люди под гипнозом отдают все, что у них имеется. А спустя какие-то часы, приходя в себя, бегут писать заявление. Но уже поздно. В основном это цыгане, которые занимаются такими преступлениями, приезжают издалека, и найти их крайне сложно. Поэтому просим, опять же, не поддаваться на уловки, ни с кем не знакомиться, никого не пускать домой, не рассказывать про свою семью.
Как часто раскрываются такие преступления?
Нет таких преступлений, которые не раскрываются. Просто из-за того, что очень большая численность их, в этом году всплеск произошел на 61% больше. Мы принимаем все усилия, но иногда это преступление очень долгоиграющее. И пока мы проведем все технические мероприятия, оперативные мероприятия, преступник может несколько раз поменять свое место жительства. Есть такие преступники, которые меняют свои паспортные данные. Есть такие преступники, которые попадают в места лишения свободы за аналогичные преступления, уже уезжают в места лишения свободы, когда мы только выходим на их путь. Поэтому вот это может нас немножко затруднить, осложнить нашу работу.
Я вот со своей стороны начинаю думать причины вот этого всплеска, общее состояние нашего общества. С одной стороны, падение, все-таки некое падение нравов, потому что бесстыдства стало больше у тех же мошенников, поэтому и больше их стало. С другой стороны, прогресс, то есть разновидность преступлений. Раньше это был только вот контакт человек-человек, сейчас это человек и там виртуальные пространства. И третий, наверное, фактор — это вот все-таки некое одиночество, что ли, людей, какая-то беззащитность, поэтому как только услышат какое-то либо доброе слово, либо вот намек на какую-то бесплатную услугу, сразу вот полностью раскрываются. Так, наверное?
Наверное, все-таки так.
Поэтому почаще к нам приходите, почаще будоражьте, почаще напоминайте, потому что один раз услышав, это не значит, что все, значит, стали вооружены против вот этих не очень хороших людей. Тем не менее, говорить надо, надо и надо. Большое вам спасибо за то, что вы просто и время находите в этом потоке, приходить и вот оберегать людей. Спасибо вам большое, удачи.
Новые рубрики, свежие темы, разные гости. На волнах социального радио 102.1 FM.
А сейчас в программе очень интересный материал Юлии Беляевой из рубрики «Наше старое любимое кино».
Отложите дела, разговоры и споры. У нас все готово давно. И в дом к вам приходит волшебник, который теперь называется просто кино.
Сегодня мой рассказ об актере театра и кино Сергее Безрукове, который 18 октября принимал от почитателей своего таланта и коллег по сцене поздравления с днем рождения. Он родился в Москве. Имя мальчик получил в честь Сергея Есенина, любимого поэта отца. В 6 лет Сергей отправился постигать знания в московскую среднюю школу номер 402. Он был самым младшим и самым невысоким в классе, но старательно учился, хотя, как вспоминает сам актер, было всякое. Благодаря упорству в школьном аттестате Безрукова было всего 4 четверки, в остальных графах красовались отлично. В выпускном классе Сергей научился играть на гитаре и получил прикладную профессию – художник-исполнитель. С раннего возраста он проявлял интерес к профессии актера, с удовольствием участвовал в школьных постановках. Окончив школу, в 1990-м юноша принялся решительно штурмовать театральные вузы. Первым в списке стал МХАТ, куда Безруков ходил на подготовительные курсы. Самых талантливых ребят, проявивших себя во время занятий, отбирал лично Олег Табаков. Счастливчики, в число которых попал Сергей, имели право пройти на конкурс, минуя промежуточные этапы. В остальные вузы Сергей приходил на пробы во всеоружии с гитарой и магнитофоном. Читал стихи Есенина под собственный аккомпанемент, танцевал цыганочку, декламировал рассказы Зощенко и Шаламова. И везде набирал самый высокий проходной балл, но остановился все-таки на школе-студии МХАТ. Безруков с теплотой вспоминал годы учебы под наставничеством Табакова. Группа редко видела Олега Павловича. Он приходил в основном на самостоятельные показы и экзамены, скрывая эмоции за темными очками. К Безрукову мэтр относился хорошо, хотя однажды обидел отличника, поставив тому в воспитательных целях 4 с плюсом по актерскому мастерству. В 1994-м состоялся выпуск с красным дипломом. Еще до окончания учебного заведения он участвовал в спектаклях «Табакерки», а получив высшее актерское образование, официально вошел в состав труппы. На этом этапе театральное портфолио Безрукова пополнилось более чем десятком ролей. В начале 2000-х он работал в антрепризе «Арт-партнер 21 век», где сыграл роли Бруно в постановке «Искушение» и Емельяна в «Ведьме». Примечательно, что сценарий «Ведьмы» написал отец актера. На сцене МХАТа Сергей перевоплощался в гениального Моцарта в спектакле «Амадей» и Морриса Тебрета, постановка «Священный огонь». В театре имени Ермоловой Безруков сыграл главную роль в еще одной отцовской постановке «Александр Пушкин» и впервые прикоснулся к образу Сергея Есенина в спектакле «Жизнь моя или ты приснилась мне». За эту роль в 1997-м актер был награжден государственной премией. А вот Пушкина критика не взлюбила, слишком недостоверным и фривольным показался зрителям образ поэта. Впрочем, критика касалась скорее сценария и режиссуры, а не актерского таланта Безрукова. Практически параллельно с первым выступлением в «Табакерке» Сергей Безруков попал на телевидение. Правда, зрители не видели его, а только слышали. Он взялся за озвучку персонажей из мультипликационного сериала «Куклы», посвященного злободневным проблемам отечественной политики. У Сергея обнаружились навыки превосходного пародиста, и почти за 6 лет Безруков подарил свой голос 11 персонажам, в том числе Борису Ельцину и Геннадию Зюганову. Но сильнее всего запомнилась ему работа с голосами Владимира Жириновского и Анатолия Куликова. Однако в 1999-м он покинул проект, объяснив тем, что вырос из кукол. К 2000 году Сергей Безруков становится театральной знаменитостью. После постановок на улице его ждут толпы поклонниц. Иначе дело обстояло с кино. Актер снялся в 12 полнометражных лентах, но зрители отметили только роли сержанта Сухорука из «Вторых крестоносцев» и купца Сидихина из «Китайского сервиза». В 2001-м его приглашают на пробы сериала «Азазель». Сценарий был написан по мотивам романа Бориса Акунина. Здесь Безруков сыграл роль начальника Фондорина. В 2002-м состоялась премьера сериала «Бригада», молниеносно ставшего феноменом на российском телевидении. В криминальной саге рассказывалось о суровых реалиях 90-х и вместе с тем о настоящей мужской дружбе. Чтобы достичь максимальной достоверности, продюсер Анатолий Сивушев отправил 4 главных героев – Сергея Безрукова, Владимира Вдовиченкова, Дмитрия Дюжевой и Павла Майкова – на совместный отдых для вхождения в образы друзей детства. Искренняя игра актеров стала завершающим штрихом, чтобы «Бригада» покорила сердца миллионов. В этом фильме Безруков появился в абсолютно непривычном для него амплуа криминального авторитета. Однако главарь преступной банды Саша Белый перенял черты характера Безрукова, ранее знакомого зрителям исключительно по солнечным моментам своего творчества. Зрители увидели на экранах разрывающего все шаблоны персонажа, который одновременно является жестоким лидером и преданным другом, хладнокровным убийцей и чувствительным семьянином. Безруков превосходно сыграл противоречивую личность, запомнившись и зрителям, и телепродюсерам.
Братья, по-любому. Спасибо вам, я вас никогда не забуду.
Братуха, перестань.
Ты чё? Клянусь, что никогда никого из вас я не оставлю в беде.
Ты что, помираешь, что ли,
согласен? Клянусь всем, что у меня осталось. Клянусь, что никогда не пожалею о том, в чем сейчас клянусь. И никогда не откажусь от своих слов. Клянусь.
После «Бригады» приглашения на пробы посыпались на Сергея одно за другим. В 2003-м на телеканалы вышел сериал «Участок», в котором актер сыграл деревенского участкового Павла Кравцова и озвучил верного напарника-милиционера пса Цезаря. Проект кардинальным образом отличался от предыдущего. Здесь был очень честный, ранимый и принципиальный человек. Зрители полюбили сериал с участием Сергея Безрукова и Валерия Золотухина ничуть не меньше, чем «Бригаду». Буквально с первых серий картину окрестили «Народной». В 2005-м актер стал лауреатом престижной премии «Золотой орел», а образ деревенского участкового победил в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении».
А чего так в России березы
шумят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простой, и я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток.
В 2005-м Безруков получил роль Есенина в одноименном сериале. Для актера это значило многое. Он должен был сыграть человека, чье имя носил, и любимого поэта отца. Об этом он мечтал с самого детства. Сценарий проекта написал Безруков-старший, который к тому же должен был сыграть отца Александра Есенина. Но вопреки всему сериал потерпел фиаско. Критики обвинили актера в искажении образа поэта, клоунаде и антисоветчине, а режиссера в вольной трактовке исторических реалий.
Пока вы тут орали, я подумал, стоит ли мне перед вами душу свою открывать. Ладно, Бог с вами, хотя Бог нынче не с вами. Слушайте, товарищи без вкуса, мне осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что бокамник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря. Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верю.
Пусть читает.
Горько мне, что не верю теперь. Золотые далекие дали. Все сжигает житейская мреть. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать, розу белую. С черною жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать.
За Есениным последовал сериал «Мастер и Маргарита», в котором Сергей Безруков сыграл роль Иешуа. Отклики публики были весьма спорными. Зрители возмутило, что актер, сыгравший Сашу Белого, осмелился исполнить роль Иисуса. Но количество положительных отзывов было значительно больше.
Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся. Голова пройдет. Ну вот все и кончилось. И я чрезвычайно этому рад.
2011 год. Загримированный до неузнаваемости актер исполнил главную роль в ленте Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Улыбаясь, мне ломали крылья. Мой хрип порой, похоже, был на вой. И я немел от боли и бессилия. И лишь шептал «Спасибо, что живой». И лопнуло во мне терпение живо. И я со смертью перешел на «ты». Она давно возле меня кружила, побаивалась только хрипоты. И знаю я, что лживо, а что свято. Я понял это все-таки давно. Мой путь один, всего один, ребята. Мне выбора, по счастью, не дано.
На сегодняшний день за плечами у Сергея Безрукова более 20 театральных ролей. В кино им создано более 50 персонажей и почти два десятка ролей озвучивания. В 2008-м Сергею Безрукову было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации. А с января 2014-го Сергей Безруков – художественный руководитель Московского губернского театра, что особенно приятно нам, жителям Подмосковья. Под его началом театр приобретает все большую популярность.
Мир прекрасен. Твое социальное радио. Со вторника по пятницу ты наш гость, герой и слушатель. 102.1 FM, первый канал проводного вещания.
И завершает программу информация о нашем Центре социального обслуживания населения, в частности, о его Орехово-Зуевском отделении, пребывание в котором продлевает жизнь, повышает эмоциональный фон, улучшает настроение, а с ним и общее состояние организма. И этому очень способствует интересное занятие, умеренная физическая нагрузка. Итак, кроме традиционных возрастного и детского, здесь на Бабушкина 3 открылось отделение по работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Работают театральный, кружок народного танца и ростовых фигур, кружок восточных танцев. С посетителями занимаются психологи, медицинский персонал, инструкторы по ЛФК. Есть фотостудии, компьютерные курсы. Приходите на Бабушкина 3 сразу за магазином «Английский пассаж», бывшей поликлиникой ХБК с 9 до 19. Справки по телефону 424-76-86.
Первый рисунок.
Очень даже красивый. Кому вот интересно, я могу эти фотки сохранить и на флешечку скинуть. То есть, если у кого есть флешка.
С этой программой тоже.
Вы покажете своим родным, скажете, вот.
То есть, это вы в программе нарисовали, да?
Ровно. А мне флешку покупать?
Ну, еще пока не сейчас, но в ближайшее время точно надо будет.
А какую чего, я не понимаю.
Я вам запишу.
А, напишите, пожалуйста.
А это вот у нас занятия идут по фотокружку или это компьютерный фотошоп, или что это? Что это за программа?
Программа, ну, стандартная программа Paint, на которой рисуют обычные пользователи. Она стандартная, находится в компьютере. Ничего устанавливать не надо. Вот люди нарисовали такие красивые картинки.
Это плод вашего воображения?
Да. Это просто сидим, ведем и делаем, что получается.
Что сами хотите, то и рисуем.
Что нравится, что хотим, но и что получается, по крайней мере.
То есть как-то хочется самовыразиться, да?
Как
то есть вот что на душе лежит?
То и выкладывается. выкладываем.
То и выкладываете. Ну так, значит, вы что у нас попробовали?
Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном.
Ой, здорово, на самом деле. А у вас?
А у нас лес, гриб и ромашка. Да. Зелененькая травка. Я начинающий, поэтому у меня так получилось.
Так, можешь подумать,
у меня самое красивое.
Я-то думала осень, а у вас тут разгар лета.
Ну и осень, а у нас разгар, да, у нас можно и осень. Первый ромашки день. Завяли, спрятались, хорошо. Поникли лютики.
Ну самое главное, что все очень какое-то яркое, все такое позитивное.
Да, только на позитиве работаем. Позитивно мыслящим, везде комфортно.
Правильно.
Так что нужно мыслить только позитивно. И мы стараемся.
Так.
Ромочка нам помогает.
А у вас?
Без него у нас ничего
да,
нет.
Без него у нас...
У меня, видите, вечер. Осень, лес.
Так, значит, сосны, из животных ёлки. Кто?
Зайка.
Зайка.
Мишка.
Мишка. Ну, вы знаете, такие они мультяшные получились.
А потому что это все сделано из окружности овалов. Это же не просто там нарисовано. Вот из треугольничков, которые есть там в программе.
Хорошо. То есть у каждого какой-то свой персонаж, и какая-то уже своя техника получается. Хорошо. Здрасте, а у вас?
Здравствуйте. А у меня кораблик. Домик стоит. Елочки, деревца растут.
Ну тоже смотрите, все какие-то такие яркие, радостные краски.
Естественно, как живем, так и рисуем.
Долго это делали?
Да нету, сколько минут? 20-30, наверное.
А программу это долго изучали?
Нет, сегодня первый день.
Первый вот, день да, программы
изучали. Да.
Какая вообще магическая программа, да? Да раз конечно. И за несколько минут рисунок конечно. Яркий. А у вас что? Ой, тоже хорошо.
Абракадабра.
Нет, смотрите, дом у вас розовый. Дорожка тоже в таких каких-то песчано-розовых тонах. Да. Мне это тоже нравится.
А тут сторож.
Собака.
А это игрушечка.
А, бабонка.
Во. Ну, в общем, что получилось.
Нет, ну на самом деле идея дома.
Да.
Да?
Да.
Дом должен быть светлый,
да.
Уютный,
да.
Безопасный.
Чтоб всегда тут тепло было.
И теплый, из него да. Же да, идет дым. Смотрите, как хорошо. Мне кажется, здесь помимо ваших каких-то творческих вот, фантазий включается и вот такая психотерапевтическая функция, да? Такая успокоительная. Мне кажется, это очень хорошо. И все это тоже за сколько сделано?
Вот пока мы тут занимаемся.
В течение занятия.
Да.
А до этого никогда не умели?
Никогда в жизни, поэтому я, во-первых, у меня рука дрожит, я же уже старенькая.
Ну да.
Вот я веду, а у меня рука дрожит.
А смотрите, пока вы держите эту мышку, рука-то и укрепляется. То есть смотрите, тут и тактильные функции включаются. То есть дело-то хорошее
моторика,
какое.
Моторика,
да.
Ой, спасибо всем, кто с нами занимается. Спасибо всем. Нас выводят из ступора домашнего.
Правильно, правильно. Из этого состояния, такого какого-то грустного, подавленного, в котором сейчас большинство находится.
Видите, как у нас уже мозги работают? Половина забывай. Половина
ничего,
не помню.
Ничего.
Но с помощью всех
сейчас все потихонечку восстанавливается. И главное, так и самое главное, что вам этим интересно заниматься-то. А что получится? И это же не просто там сидеть и говорить, как тяжело жить, как повышаются цены,
да.
Что
какая
там
маленькая
пенсия маленькая, да. Что там в мире происходит, а здесь вот внутреннее состояние.
А так мы от того, от всего отходим, мы только вот здесь.
Да.
И хорошо, и дай бог вам таких рисунков еще... Сотню не одну сделать, на самом деле.
Ой.
Я рада. Роман, ну два слова-то вообще, как группой? Доволен?
Группой очень доволен. Мы двигаемся сейчас по программе. Все успеваем, все у нас получается. Будем дальше достигать результатов.
Вот сначала мы, наверное, вот такие картинки делать, потом учиться фотографировать, видеть жизнь по-другому.
Да.
Я думаю, в этом есть большой смысл. Тогда удачи.
Спасибо.
Жизнь интересна, дел много. Радио в помощь. Век долг. 102.1 FM. Первый канал проводного вещания.
готовимся к преодолению простудно-вирусного периода с помощью природных медикаментов, меда и продуктов пчеловодства, прополиса, пирги, пыльцы, маточного молочка, витаминной бомбы. Итак, выставка-ярмарка меда от лучших пчеловодов России, семьи Ермаковых из Воронежа, пройдет в выставочном зале Орехово-Зуево на Ленинской напротив Центральной почты с 25 по 28 октября. Время работы с 10 до 19. Ну что ж, дорогие, на сегодня все. Благодарим за внимание. Встречаемся завтра, как обычно, в 18:10 на волне 102.1 FM. Подведем итоги этой информационной недели. Напоминаем, что все аудио, фото и видеоматериалы вы найдете на нашем сайте ozradio.ru, а также на страничках Орехово-Зуевского радио в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Не забывайте про круглосуточное интернет-вещание также на сайте ozradio.ru.
Вы слушаете Орехово-Зуево.